Часть вторая. Господин подпоручик. Глава первая. Крым наш. 7 числа в сопровождении эскадрона малороссийского пикинерского полка отряд прибыл во вторую русскую армию. Барон немедленно убыл в ее штаб. Особой команде егерей было пока тоже предписано находиться при нем и следовать вместе со всеми к Перекопской оборонительной линии. Основной целью всех военных действий 1771 года для России было взятие Крыма под контроль империи и выведение из войны всего Крымского ханства. Давние походы русских войск под командованием князя Голицына, Миниха и Ласси показали, что успешное завоевание полуострова зависит не столько от самой численности войск, у Голицына и Миниха их было около 100 тысяч, сколько от организации баз снабжения армии, четкого планирования и выбора места удара. Целый год готовился этот удар. Строились многочисленные крепости и даже целые линии снабжения. Само же планирование крымского похода проводилось вице-президентом военной коллегии и начальником генерального штаба Российской империи графом Захаром Чернышевым. Именно к нему-то и прибыл фон Оффенберг с необходимыми для его осуществления документами. Ведь помимо подготовки к прямым военным действиям шла еще долгая и кропотливая работа наших дипломатов и разведки, склонявших местные элиты к переходу под российское покровительство, как это уже недавно сделали нагайцы. Очень многие влиятельные крымские мурзы и беки получили весьма щедрые дары. А тут еще как раз перед самым русским наступлением турецкий султан вдруг решил заменить крымского хана Каплан Гирея на Селим Гирея, что только подлило масло в костер недовольства большей части татар. Нужного подкрепления из Стамбула к лету 1771 года в Крым не пришло. Султан был вынужден держать большие силы возле Дарданелл из-за угрозы русского десанта Средиземноморской эскадры. В самом Стамбуле шли беспорядки, вызванные дефицитом продовольствия из-за его блокады с моря и отсутствия всякого подвоза. Блистательной порте пришлось заново комплектовать свои разгромленные на Дунае и на Днестре армии и отправить значительный контингент на Кавказ, где русские и грузинские войска одержали также ряд побед. Турецкие гарнизоны крымских крепостей остались без поддержки извне, а их союзники, крымские татары, самостоятельно воевать против сильной русской армии не желали. Так, еще даже не начиная активных боевых действий, русские переиграли своих врагов на всем этом крымском направлении. Но нужно было еще взять несколько крепостей приступом, и первой из них должна была пасть крепость Оркапу и все сильнейшее Перекопское укрепление. Командующим русских войск после отставки Панина императрицы был назначен князь Василий Михайлович Долгоруков. Человек удивительной судьбы. Сам он происходил из знаменитого рода, имевшего в своих пращурах самого Рюрика. Род Долгоруких попал при императрице Анне Иоанновне в опалу, и 13-летний Василий под фамилией Михайлов был записан капралом в драгунский полк. Ему было строжайше запрещено именоваться своим княжеским именем. Также запрещалось его производство в следующие чины. Никакого образования Василий не получил и был абсолютно безграмотен. До самой своей смерти с трудом ставя подпись. Но он был храбр и честолюбив, и мириться со своей тяжелой долей опального не желал. Так вот, в чине простого капрала он и попал на войну с Турцией и в тот давний поход на Крым. Командующим русской армией Минихом было объявлено, что он пожалует в офицера любого, кто только первым взойдет на вал Перекопа. Василий как раз-то и был тем самым первым, кто на него взошел и уцелел, за что он и получил свой первый офицерский чин прапорщика. Авторитетный Миних, несмотря на высочайший запрет, свое слово сдержал. Далее Василий воевал с турками, со шведами и с пруссаками, участвовал во многих больших и малых баталиях и был при них несколько раз ранен. С воцарением на престоле Елизавета Петровна опала с него была снята, и он очень быстро продвинулся в чинах. Императрица Екатерина II в день своей коронации произвела князя Долгорукова в генерал-аншефы, и сейчас Василию Михайловичу предстояло во второй раз брать Перекоп. И он, не забывая свой опыт юности, пообещал награды для всех тех, кто отличится и при этом штурме. Согласно генеральному плану, генерал-аншеф разделил свою армию на несколько частей. Главный его корпус с 24 тысячами человек шел непосредственно на Перекоп. Севашский отряд генерала Щербатова в 4 тысячи солдат под прикрытием Азовской флотилии бил восточнее по Арабатской косе, а часть войск прикрывали растянутые тыловые коммуникации. 12 июня главный русский корпус вышел к Перекопу, который на этот момент защищали 7 тысяч янычар и 50 тысяч татарских воинов. Лёшка со своей командой стоял в рассыпанном строю за батареями. Вот уже сутки, не переставая, вели огонь русские орудия. И главной целью было выбить артиллерию турок и постараться разрушить бастионы Перекопского вала. Вал этот длиной в 7 километров имел глубокий ров, насыпь, и уже поверх нее высилась каменная и кирпичная кладка стен. Первыми нанесли демонстрационный удар левой колонны у мелководного приазовского Севаша. В этом месте вал имел значительное разрушение, и турки, уверенные, что русские именно здесь и нанесут свой главный удар, собрали тут свои основные силы. Слева уже более полутора часов шла ожесточенная стрельба, и слышались отдаленные крики.
«Вперед! В атаку, братцы! За матушку императрицу! Ура!» —
крикнул генерал-майор Мусин Пушкин, и главная штурмовая колонна, состоящая из двух егерских и 9 гренадерских батальонов, ринулась на приступ со стороны Черного моря.
«Прикрываем друг друга, как на учениях!» — крикнул Лёшка и присел около рва, выбирая цель. До противника было где-то около 150-200 шагов. Трудное расстояние для прицельного боя фузей и очень удачное для нарезного оружия. Поэтому команда, насыщенная винтовальными ружьями, рассредоточилась цепью и вела огонь на поражение. Как Лёшка и сам уже убедился, круглая фузейная пуля после 150-200 шагов имела отклонение в 1,5 и даже уже в 2 метра. Но егеря были стрелками опытными, и даже с такого расстояния они умудрялись отстреливать тех янычар, что суетились сейчас на валу. Слабая баллистика гладкоствольного оружия компенсировалась здесь отчасти высокой скорострельностью. И то один, то другой турок падал, скатываясь с вала, пораженный их пулями. Да и армейские и полковые орудия, единороги, мортиры и гаубицы, ведя свой огонь поверх голов атакующих, давали им весомую поддержку. Русская пехота побросала в ров навязанные заранее из лесины канатов лестницы, переплетенные из овняка корзины и огромные связки прутьев фашины. По ним, как по шатким мосткам, первые атакующие солдаты, спрыгивая вниз, рванули к противоположному краю рва.
«Братцы, за мной!» — рявкнул Лёшка и сам, спрыгнув на шаткую поверхность из плетеного ивняка, кувыркнулся вперед. Быстрее под защиту земляной стены. Здесь, в образовавшейся мертвой зоне, можно будет хоть немного передохнуть перед следующим броском. Рядом пристраивались егеря из своей команды, солдаты из чужих егерских и гренадерских батальонов, слышалось их заполошенное дыхание и матерки.
«Лёшка, ты!»
Толкнул его вдруг кто-то сзади. Алексей обернулся и с удивлением узнал в здоровом подпоручике своего давнего знакомого гренадера из Черниговского полка, с кем ему когда-то довелось познакомиться еще при том давнем взятии Бендер.
«Жив, чертяка!» — обнимал его тезка. «А я-то гляжу, лицо как будто знакомое в егерском доломане мелькнуло. Обознался, что ли, думаю? Ну никак не может это Егоров быть, он же ведь в первой Дунайской армии у Румянцева служит». «О, да ты уже с офицерским горжетом, Егоров!» «Поздравляю с производством, друг! А я уже тогда под Бендерской крепостью знал, что ты надолго не засидишься в антирах».
Кипучая энергия так и била ключом из гренадера, подогреваемая, как видимо, еще и выбросом адреналина. «Да мы только неделю как сюда прибыли», — улыбнулся ему Лёшка. «На охране своего старшего офицера в пути состояли, а тут, видишь, вон, штурм наметился, ну, вроде бы, как нас отпустили тоже сюда. Всех ведь егерей в одну общую цепь сейчас бросили».
«Ну и правильно, нечего по этим штабам свои камзолы обтирать», — хохотнул Бестужев. «Мы молодые, нам с тобой нужно в чинах расти, пока вон здесь баталии кипят. Да пока продвинуться вперед можно, а баталия, брат, это самое удобное место для этого продвижения. Что дальше-то делать будем? Так и будем здесь все время стоять. Я же помню, как ты ловко при бендерском штурме по лестницам скакал».
Лёшка огляделся вокруг. В мертвой зоне у края рва действительно скопилось уже много народу. Пули сюда не долетали, и пока что тут было безопасно. Но стоило только штурму провалиться, и все находящиеся рядом непременно бы здесь оказались, как в мышеловке. Нужно было прорваться наверх на вал, а там дальше и на саму крепостную стену. «Все лестницы и шесты сюда!» — рявкнул Егоров, и десятки голосов офицеров и унтеров продублировали его команду. Скоро стена рва была уставлена лестницами и шестами.
«Тамбовский гренадерский, за мной!» — крикнул капитан, и первый полез наверх по лестнице. «Владимирцы, за мной!» — подхватил в отдалении незнакомый поручик. «Черниговцы, за мной!» — крикнул Бестужев и, обнажив шпагу, полез наверх.
За ним по лестницам спешно поползли вверх рядовые унтера, придерживая свои фузеи. Лёшка оглядел своих егерей, сгрудившихся около командира. Похоже, все из них были пока целы. «Особая команда! Проверить и перезарядить все оружие!» И он сам закинул уже свой заряженный штуцер себе за спину. «Вперед, братцы! Поддержим огоньком наших гренадеров!» Метр, другой, третий карабкался Лёшка по шаткой лестнице. Вот он отклонился чуть в сторону, и мимо него пролетело тело простреленного солдата. А на самом валу уже вовсю кипела схватка. Подошедшие резервы янычар пытались сейчас сходу выбить русских солдат.
«Анларатин! Русларишатанатин! Скиньте их вниз, выбейте русских с вала, турецкий!»
Истошно орал янычарский полковник, возвышаясь над каменным бастионом и потрясая при этом булавой. Рядом с ним стояли знаменосец и два трубача, что натужно дули в большие трубы, вызывая себе подмогу.
«Весь огонь по этому бастиону! Штуцерники, снимите с него эту обезьяну!»
— заорал Лёшка, указывая цель, а сам прижал к плечу приклад штуцера.
«Бах, бах, бах!»
— громыхнули 12 винтовок, и вся башенка разом опустела. Только слетело к ее подножию, выпавшее из мертвых рук Байрактара знамя, дошлепнулось грузное тело Чорбаджи с зажатой в руках булавой. В четырехметровой кладке стены уже были проделаны многочисленные осыпи от русского арт-огня. Вот к этой стене сейчас и приставили несколько лестниц, а по ним сразу же начали карабкаться вверх осаждающие.
«За мной!» — прокричал Бестужев и, призывно взмахнув шпагой, первый полез вверх. Бах!
Перегнувшийся вниз янычар разрядил в русского офицера пистолет. Подпоручик пошатнулся и слетел вниз. Хлоп! За ним следом слетело и тело турка, подстреленного с подножия бастиона.
«За мной!»
мной!» — подхватил призыв упавшего Лёшка и сам полез вверх. Егеря действовали так, как до этого не раз уже тренировались на многочисленных учениях. Фитиль гренады поджечь, раз, два, три считаем, а потом ее в проем стены. «На!» «Бабах! Бабах! Бабах!» Разорвались доработанные ранее в Бухаресте гранаты. А из-за этих стен сейчас несется истошный визг и вой. «Вперед, братцы!» Особая команда, расчистив себе дорогу, взошла первой на крепостной бастион. А на самой высокой башне, став в полный рост, отбивал барабанную дробь сигнал на штурм барабанщик особой команды егерей Сергей Гусев. И слышалась эта дробь с высоты башни на целую версту. «Ура!» Разнесся снизу рев штурмовых колонн. «Наш бастион взяли! Круши, турок!» И гренадеры с удвоенной яростью ударили в штыки. В это самое время кавалерия 2-й армии под командованием генерал-майора Прозоровского обошла Перекопский вал по флангу через Азовский мелководный Севаж и зашла в тыл за крепостные сооружения. Развернувшись, она организованно отразила атаку татарской конницы, а затем преследовала бегущих на протяжении 20 верст. Егеря, зацепившись когтями и зубами за камни, держались внутри бастионов, отбиваясь в их боковых переходах от наседающих со всех сторон турок. «Бах! Бах!» — один за другим разрядил свои пистолеты Лёшка. Двое из набегающих янычар упали на пол, а он, выхватив саблю, начал рубиться, прикрывая проход на башню. Раз за разом отбивал он удары янычарских ятаганов и уже отступал, не в силах сдержать их яростного напора. — Командир, пригнись в сторону! — крикнул позади Тимофей. Лёшка отпрянул за арку, и трое его фузейщиков ударили залпом в выскакивающих из прохода турок. — Раз, два, три! — считал Егоров и резко метнул туда же последнюю свою гренаду. «Бабах!» — прогремел близкий взрыв, выбивая облако каменной крошки, пыли и окутывая проход пороховой гарью. «Вжик!» — и один из осколков, с визгом отрикошетив от стены, срезал ему кожу на щеке. «Там-тарадам! Там-тарадам! Там-тарадам-дам-там-там-там!» Бил сигнальной дробью русский барабан на крепостной башне, призывая на штурм русских солдат. Волна гренадеров перехлестнула через вал и влетела на крепостные стены. Все, теперь штурмующих было уже не остановить. Гарнизон крепости, увидев, что он отрезан от основных своих сил русской кавалерии, их союзники-татары сбежали, а внутри бастионов уже кипит рукопашный бой, запросил о сдаче на милость победителей. Потери у турок и татар составили более 1200 человек. Потери у русских — 31 убитый и 135 раненых. На валу и в крепости было захвачено 178 пушек и 17 знамен. Раненым оказывали помощь тут же у подножия бастиона, перевязывали и накладывали шины из подручных расщепленных досок, стянутых обрывками холстины, поили водой перед отправкой в лазарет. У особой команды был один убитый из недавнего пополнения, егерь Касьян, перешедший в команду из новгородского пехотного. Из 8 раненых одного пришлось поместить на лечение, остальные с легкими ранениями решили идти с командой. Туда же, в лазарет, отнесли и черниговского подпоручика. Пистолетная пуля пробила мышцы руки и сломала ему плечевую кость.
«Эх, не повезло мне сегодня, Лёшка!» — кручинился Бестужев. «Не смог я увернуться от этого турка. И откуда он только вынырнул, гад?»
«Ничего, Алексей, не переживай, подлечишься вот в лазарете, еще будут у тебя подвиги. Ты, главное, за костью гляди, чтоб все срослось ровно. Пусть постоянно все на жесткой повязке будет, чтобы ничего не шевелилось даже», — поучал товарища Егоров. «Подожди, выбьем турок отовсюду, и я тебя навещу». Всего день был дан войскам для отдыха и для приведения себя в порядок. Главные силы турок бежали в Кафу, Феодосию. Хан Селим Герай, испугавшись сначала, сам прислал Долгорукову предложение о мире. Но по мере продвижения русских войск по полуострову он сел на турецкий корабль и, бросив свои войска, скрылся в Стамбуле. Отдельный отряд генерал-майора князя Щербатова, наступавший в это время от Генеческо по Арабатской косе, 18 июня захватил турецкую крепость Арабат, затем, отбив 20 июня контратаку татар, уже 21 июня безо всякого сопротивления взял города Керчь и Никале. Общие потери отряда Щербатова были всего 13 человек убитыми и 45 ранеными. Потери же у татар составили более 5,5 сотен. 22 июня отряд генерал-майора Брауна двинулся в направлении Кафы, куда уже отступили основные силы турок. Этим своим маневром он прикрывал тыл главных сил князя Долгорукова, давая ему возможность сосредоточиться на самом штурме города. До 60 тысяч татар с 24 по 29 июня непрерывно пытались атаковать идущий отряд Брауна, но все их атаки были безрезультатны. Всего лишь 2,5-тысячный русский отряд смог отбиться от многократно превосходящего его числом противника. При этом русскими было потеряно всего 7 человек убитыми и 8 ранеными, и это против нескольких сотен убитых у такого многочисленного противника. 29 июня основные силы князя Долгорукова подошли к Кафе. За 5 верст от крепости на войсковые колонны вынеслось около 20 тысяч татар. «Отходим, братцы!» — крикнул Лёшка, и под барабанный сигнал «Отход» стрелковые цепи кинулись под защиту пехотных каре. Вражескую кавалерию встретили залпы орудий, а затем в нее ударила вся конница 2-й армии. Конные полки под командой самого генерал-майора Прозоровского обратили татар вспять и подскочили к самой крепости, но потом были вынуждены повернуть обратно. Слишком плотный огонь велся из предкрепостных земляных укреплений ретраншементов. И тут уже дело было за артиллерией и пехотой. Разворачиваясь сходу в батальонные колонны, русские части ударили по этим полевым укреплениям. Егерская особая команда, рассыпавшись в цепь на тройке, вела частый огонь по туркам. «Этот мой!» — крикнул Лёшка и прицелился в подбадривающего своих солдат турецкого офицера. «Бах!» — облако от черного дымного пороха не дало увидеть результат от выстрела, и Лёшка, встав на одно колено, спешил поскорее перезарядить штуцер. Щелкнул курок, встав на предохранительный взвод. Открыта крышка полки замка. Ага, затравочное отверстие основательно забито нагаром от предыдущих 4 выстрелов. Алексей вытащил шильцы из бокового кармашка патронташа и быстро прочистил им затравочный ход. Так, кремень в порядке. Бумажный цилиндр патрона из плотной бумаги зажимаем в зубах, искусываем его кончик, немного пороха насыпаем на полку и закрываем крышку замка. «Бах-бах-бах!» — слышалась россыпь выстрелов фузейщиков, егерей, ведущих свой скорострельный бой. Ну вот, теперь и, собственно, основная часть перезарядки — засыпать основной пороховой заряд и забить саму пулю в ствол. Осадив пулю в кожаном пластыре до дульного среза, Алексей вынул из крепления шомпол и, постукивая деревянным молоточком, начал прогонять ее вниз по стволу. Казалось, что она аж скрипит, заходя в него вниз по винтовым нарезам. Все, теперь уже пуля на месте, и можно отжимать курок на боевой взвод. А сзади, мерной поступью под барабанный бой, двигались шеренги пехотных батальонов.
«На плечо!»
— послышалась команда. «Все вниз!» — заорал Лёшка и потом пронзительно засвистел. «Сейчас на линии огня перед батальонами лучше не быть. Ладно, еще 1-й, 2-й залп плутонгов. Тогда там есть хоть какой-никакой прицел. Но все последующие будут палить в это сплошное клубящееся облако только наугад».
«Бах-бах-бах-бах!»
Все 4 плутонга колонны отстрелялись. И командиры, не дав перезарядить ружья, бросили своих солдат в штыковую атаку. Деморализованные турки не приняли рукопашные и откатились к крепости. «Бах!» — разрядил штуцер в убегавших егоров и спрыгнул в земляной ретраншемент. «Все, теперь дело было за артиллерией. Они свое отработали по полной, не дав здесь врагу закрепиться». А напротив крепостных стен Кафы уже разворачивалась многочисленная русская артиллерия. Началась методичная бомбардировка крепости. Удачным попаданием был взорван центральный пороховой погреб, и большая часть крепостной стены была обрушена. Теперь для русской армии был открыт огромный проход. Под барабанный бой батальоны гренадеров пошли в эту брешь, а в крепости в это время царила паника. Центрального управления здесь уже не было, и некому было организовать сопротивление русским. Турки, орущие толпой и давя друг друга, ринулись в порт к стоящим там на рейде кораблям. Шлюпок для всех не хватало, и люди плыли к ним по морю сами. По приказу князя Долгорукова канониры подогнали свои пушки ближе к берегу и ударили по судам ядрами. Те, пользуясь попутным ветром, снялись с якорей и вышли из гавани в открытое море. Все татары и турки, пустившиеся вплавь к судам, потонули. Потери неприятеля под Кафой были более чем в 3500 человек убитыми и утонувшими. Потери у русской армии — один убитый, инженер-генерал-майор Сент-Марк, и 55 раненых. Узнав о взятии Кафы, турки, находящиеся в Керчи и Никале, тоже поспешили отплыть в Стамбул. Русские войска взяли эти города уже без боя. Из Турции в Крым в это время шел 10-тысячный корпус янычар под предводительством Абазы-паши. Но у ханства больше не было удобных гаваней для высадки большого десанта. И он, опоздав буквально на сутки, был вынужден уйти обратно. После этого крымские татары прекратили всякое сопротивление и вступили в переговоры с князем Долгоруким. Итого, весь Крым был взят всего за 16 дней. Среди крымских татар после бегства Селим-Гирея царило полное безвластие. Даже когда еще шли активные боевые действия, крымская верхушка уже тогда находилась в постоянной переписке со штабом русского командующего, оценивая возможность выхода из войны и примирения с русскими. Императрица была крайне обрадована столь очевидными успехами русского оружия в Крыму. Теперь нужно было сделать все, чтобы навсегда оставить этот полуостров за Россией и не ждать от него угрозы в будущем. И, наконец, после того, как уже стихли пушки, нужно было приложить все дипломатические усилия, чтобы закрепить за Россией эту героическую победу. И тут уже начиналась невидимая никому со стороны ожесточенная, кровавая и тайная война.